Радиорубка. Будет жарко.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и других городах вещания. Но сегодня у нас тема достаточно болезненная, причем не только для нашей страны, но, по-моему, для большинства стран. В мире одно слово «коррупция», и у людей начинается, ну, такой, знаете ли, активный зубовный скрежет. Как же ее искоренить, как ее победить? Тем более, что вот Генпрокуратура нашей страны предоставила не так давно статистику коррупционных преступлений за прошедший 2018 год, и по данным ведомства с января по октябрь 2018 года был зарегистрирован 3171 случай получения взятки. Причем по сравнению с 2017 годом рост составил 9,4%. То есть понятно, что, в общем, коррупционных преступлений все больше и больше, рост есть, но, может быть, часть этих преступлений таковыми и не являются? Начинаешь об этом задумываться после того, как Министерство юстиции решило проработать поправки в законодательство о противодействии коррупции, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных запретов происходит из-за обстоятельств непреодолимой силы. Вот что это такое? Давайте сначала послушаем разъяснение главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
У нас фактически не исполняется конституционное законодательство. У нас есть требования, нормы конституционного законодательства, запрещающие иметь чиновникам зарубежные счета. В то же время огромное количество чиновников уже находится под персональными санкциями. Они не могут въехать в огромное количество стран, не могут фактически физически закрыть эти счета. Но мы все равно говорим, что либо ты их закрываешь, либо что нужно делать в соответствии с законодательством? Увольнять данного чиновника. Вторая норма связана с декларированием. Когда люди находятся в состоянии предразводном. Ну, супруг или супруга говорит, я не буду сдавать декларацию. Мы должны увольнять этого чиновника. Но у нее непреодолимые обстоятельства, непреодолимые. Я пока не вижу больших угроз, я не воспринимаю с радостью эти поправки. Это необходимость, которая есть. Обычный закон творческой работы, да, уникального ничего здесь нет.
Ну вот мы послушали главу Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, а теперь я предлагаю нам с вами взглянуть на эту проблему с двух диаметрально противоположных точек зрения. Вот существуют ли те самые обстоятельства непреодолимой силы и можно ли, ну так скажем, завуалированно оправдывать этим самым коррупцию? Сегодня об этом будут спорить руководитель лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики Дина Крылова. Дина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И журналист и политолог Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, добрый вечер, приветствуем вас
также.
Ну и каждому из наших спорщиков я даю 2 минуты, ну, может быть, чуть больше эфирного времени для того, чтобы вы могли до нашей аудитории донести свою точку зрения, свою позицию. Дина Владимировна, ну, вам, потому что вы дама, и потому что мы знаем, какова ваша позиция, начинать. Давайте, пожалуйста, ваш монолог слушаем.
Вы знаете, вся эта история в прессе и в социальных медиа, в социальных сетях получила вот такую негативную окраску, потому что у нас очень многие воспринимают коррупцию исключительно как дачу взятки, получение взятки. На самом деле антикоррупционное законодательство содержит очень много различных требований, обязательных для государственных служащих, которые вообще не связаны с взяточничеством. Это просто обязательные требования, это необходимость соблюдать наложенные ограничения на государственных служащих, запреты, и в соответствии с этим на них накладываются определенные обязательства. Это делается в профилактических целях и для того, чтобы обеспечить общественный контроль за тем, что эти государственные служащие не используют свои служебные полномочия для того, чтобы обогащаться. Прежде всего, это связано с этим. Поэтому они должны предоставлять декларации о доходах, декларации о доходах супругов, несовершеннолетних детей. И те комиссии, которые это проверяют, они должны прежде всего сделать так, чтобы эти формальные требования были соблюдены. Но иногда эти формальные требования абсолютно не содержат никаких коррупционных рисков. Например, может попасть государственный служащий в такую ситуацию, что он не предоставил данные о счетах своего супруга, а эти счета были открыты по кредитным картам или там в связи с тем, что были депозиты, или в связи с тем, что где-то он что-то оплачивал, какие-то государственные услуги, ему при этом открыли счет, и он больше вообще мог этим счетом не пользоваться, или там могли остаться какие-то небольшие суммы. У нас были конкретные обращения к нам за консультациями со стороны госслужащих, которые как раз говорили о том, что там были вообще суммы, которые вот для любого человека не являются существенными. Там 800 рублей где-то осталось, где-то вообще там 30 рублей осталось. Ну, в принципе, вот на таких счетах, о которых люди уже забыли, и в эти банки они уже не обращаются, они с ними никаких дел не имеют, но вот эти счета там остались. В целом набежало там, я не знаю, несколько тысяч рублей. Формально считается, что они нарушили свои обязательства по необходимости предоставления всей полноты сведений. Угу. Они их не предоставили.
То есть, ну, это один из примеров. Я думаю, что сегодня в течение радиорубки вы еще приведете несколько таких примеров, которые могут объяснить, почему в нашей стране существуют такие, можно назвать их невольными коррупционерами?
Да, это невольные. Не коррупционеры. Там вообще речь не идет, что они коррупционеры.
Невольные нарушители антикоррупционного законодательства.
Да, нарушители обязательных требований, которые к ним предъявляются. Угу, но это вообще не свидетельствует о том, что они... Даже нет признаков того, что они могли совершить какое-то коррупционное правонарушение, потому что здесь нет коррупционных рисков никаких.
Хорошо.
Потому что суммы очень маленькие.
Мы
понимаете?
Поняли. Да, Георгий Георгиевич, пожалуйста, вот ваши две минуты. Что вы скажете? Можно ли вы так завуалированно оправдывать коррупцию? Вот говоря?
Это не коррупция вообще.
Хорошо. Вот вы цитировали, сначала там выступал Кабанов, он сказал, что нельзя закрыть дистанционно зарубежный счет. Можно закрыть. Можно закрыть, во-первых. Во-вторых, значит, если родственники не хотят декларировать, ну, значит, завтра они все не будут хотеть декларировать и выполнять эти формальные требования. Все. Значит, закон это не работает. Более того, я вам скажу, он вообще идиотский, этот закон, и не надо вообще никому ничего запрещать, а надо смотреть по сути, как это происходит. У нас пошли по формальному признаку. Вот там есть зарубежный счет, еще какой-то счет, задекларируют. Вот они декларируют, там, вот у кого яхта, у кого там еще вилла и так далее. Борьба с коррупцией происходит? Нет, не происходит. Ну что вот арестованный сенатор, он же все декларировал. У него 5 миллионов рублей дохода в год, он бедный фактически. Значит, что выполнение формальных признаков, оно побороло коррупцию? Нет, не побороло. Поэтому нужно соответствие доходов и расходов проверять, нужен независимый суд, тогда будет борьба с коррупцией. А выполнение всех идиотских формальных требований, включая запрет на зарубежные счета, глупости и формализм. В Америке нет никакого запрета, например, на зарубежные счета для, в том числе, чиновников. И там кандидатов в президенты, и ничего от этого, Америка не развалилась.
Угу. Ну, я думаю, что сейчас к нашим радиослушателям нужно обратиться. Наверняка у каждого из них есть свое мнение относительно вот этих разъяснений Министерства юстиции, вот этих поправок в законодательство о противодействии коррупции. И как вы считаете, надо ли идти по пути декриминализации, как это было в отношении, например, некоторых правонарушений со стороны бизнеса, вот то же самое будем транслировать на чиновников, или это категорически делать нельзя? Что скажете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber вам в помощь, плюс 7-967-200-97-02. Существуют ли невольные нарушители антикоррупционного законодательства? Да, нет, ждем ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp и Viber. У меня единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, можете ли вы, уважаемые наши спорщики, определить масштаб проблемы, масштаб бедствия? Может быть, мы говорим о 3-10 чиновников, и ради этого затевать всю вот эту катавасию, которую затеял Минюст, просто не стоит. Пожалуйста, пожалуйста.
Вы знаете, если говорить о тех формальных нарушениях, которые иногда происходят, то это действительно очень серьезная проблема, потому что идеальным образом все предоставить и отчитаться очень-очень сложно. Очень много вот таких вот мелких, как я привела пример, возможных нарушений, но следуя формальным требованиям, комиссии, которые это все проверяют, они обязаны принимать решения. То есть, как минимум, это должностное лицо получит строгий выговор, а иногда это вообще от него не зависело. То есть, это должен был там супруг побегать по всем банкам, к которым он когда-либо в своей жизни обращался, и все это собрать. И не всегда есть возможность действительно воздействовать на свою вторую половину таким образом, чтобы он добросовестно все это выполнил. Потом там есть очень много требований, связанных с конфликтом интересов, когда
вот,
просто за уши,
прошу прощения,
за уши притягивают.
Мы сейчас уходим на небольшую паузу. Вот после как раз двухминутного перерыва мы и услышим, какие еще есть обстоятельства непреодолимой силы, которые мешают чиновнику соблюдать антикоррупционное законодательство.
Радиорубка. Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Радиорубка. Будет жарко.
Можно ли оправдать нарушение антикоррупционного законодательства? Вот Министерство юстиции как раз и прорабатывает поправки в законодательство о противодействии коррупции, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных запретов происходит из-за обстоятельств непреодолимой силы. И вот сегодня мы пытаемся в этом и разобраться, и поспорить. В студии руководитель лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики Дина Крылова и журналист и политолог Георгий Бовт. Но давайте я напомню нашим радиослушателям, что телефон прямого эфира в вашем распоряжении. 8 800 200 ровно 9702. И в WhatsApp и Viber также можете отправлять ваши комментарии и сообщения. Вот как вы считаете, да, могут ли быть, ну, какие-то обстоятельства непреодолимой силы, которые позволяют чиновнику, ну, скажем так, нарушать антикоррупционное законодательство? Или таковых нет и быть не может? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и плюс 7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber, собственно. Что нам пишут? Подстилают соломку. Вот такой комментарий. Михаил написал, остаток на счете, это вот, кстати, Дина Владимировна, то, о чем вы говорили, даже $30 означает, что в любой момент по нему могут проходить расчеты. Полное закрытие счета – это ноль. И именно этого требует закон. Так, что еще? Сделайте, как в Грузии. Официально можно платить, при этом в казну государства дают чеки и так далее. Ни в каких кабинетах деньги не осядут. Ну, имея в виду, что узаконить, собственно, коррупцию и протекционизм. Ну, предлагает наш радиослушатель. Слушатель, что скажет нам Михаил из Москвы? Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Но у меня такое впечатление, что этот закон, он напоминает такое выражение. Ёжики плакали, но продолжали кушать кактус. Если серьезно, то мне кажется, что надо, так сказать, когда законы о коррупции пишутся самими коррупционерами, надо подходить более системно. Надо вводить или бивалютную систему, как вот было в Советском Союзе, наличные и безналичные деньги, и четко ограничивать нужды на личное потребление и четко отслеживать все перетекания туда-сюда. А то получается, что если я в армии сел за рычаги танка, то я могу поехать и, так сказать, свести счеты со всеми, кто мне там где-то чего-то мешает.
Это понятно. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, могут или не возможно учитывать некие обстоятельства непреодолимой силы, которые вынуждают формально человека нарушать антикоррупционный закон?
Понимаете, в чем дело? Формально нарушать закон нельзя, так как это закон. Вот. И мне так кажется. Если этот закон написан так, что его нельзя не нарушать, то должна быть специальное, так сказать, расследование, и написано все законы.
Хорошо, хорошо. Вот я вижу, Лена Владимировна уже готова продолжить объяснять нам, какие еще могут быть обстоятельства непреодолимой силы, которые...
Вы знаете, как раз... вот последний слушатель, последняя фраза слушателя, который сейчас выступал, она вот как раз про это и говорит, что избыточные требования закона, которые, собственно, к коррупции не имеют никакого отношения, вот их надо действительно устранить, и тогда не будет этих нарушений.
Хорошо, какие избыточные требования? Можно их перечислить?
Оправдывать коррупцию, упаси Господь, безусловно, невозможно. Прощать коррупцию, говорить, что вы можете нарушать антикоррупционный закон, этого делать, безусловно, нельзя.
Но так нарушают же.
Нужно просто убрать. Нет, ну как, мы все что-то где-то когда-то нарушаем.
Ну так все-таки нарушают, просто... значит.
Нет, ну мы говорим просто вот про бизнес, например, говорим. Да, есть очень большое количество избыточных требований к бизнесу. Об этом и премьер-министр недавно говорил, вот регуляторную гильотину как раз собираются вести, в связи с чем. Выполнить весь объем этих требований невозможно.
Ну, так не
и это уже признано.
Да, Георгий?
Нет, и это признано. Такая же история отчасти получается здесь. То есть эти требования настолько жесткие, что есть некоторые моменты в этих требованиях, которые не содержат коррупционных рисков, которые избыточны, и вот их нужно как раз, по крайней мере, перевести в ту категорию, за которую не будет следовать такой вот жесткой ответственности в виде выговора или увольнения.
Согласны?
Но отчасти согласен, отчасти нет. Мне кажется, что Минюст, жонглируя вот этими хорошими, правильными фразами, там непреодолимая сила, то есть форс-мажор подразумевается, размывает понятие конфликта интересов. Но вся штука в том, что конфликт интересов нельзя побороть силами бюрократии. Конфликт интересов можно побороть только в условиях свободы прессы, независимого суда и политической конкуренции. Ничего этого у нас нет, поэтому все упражнения Минюста, они будут совершенно бесполезными. Они приведут на деле к тому, что размоется понятие конфликта интересов, и это будет можно. И второе, то, что все родственники, значит, начнут писать, что они отказываются подчиняться своему зловредному мужу и декларировать свои зарубежные счета и прочее там. При том, что я считаю, что запрет на зарубежные счета абсолютно идиотский.
Так, давайте послушаем следующее мнение. Павел из Воронежа с нами. Павел, здравствуйте.
Вы знаете, ну, мое мнение, оно немножко будет не совпадать или не столь традиционное. Я считаю, что одной из проблем вот, борьбы с коррупцией надо ввести мораторий на азартные платы чиновников. Ну, к примеру, вот он 100 тысяч...
Не платить им, что ли, вообще?
Оклад. А дальше, если вот он, у него хорошие показатели, то есть вот он разрешил целый ряд проблем, положительно решил все эти вопросы, ну, поощрительный балл там 200 тысяч. Но это потолок, выше он не прыгнет. И так должно быть. И
а что он должен, в чем показатель должен быть?
То есть я к чему подвожу? Один из семи смертных грехов – зависть. Нам зависть никогда не победить. Когда Алексей Миллер получает 3 миллиона рублей в день, а этот может ночевать, раскладушку поставить и не уходить с рабочего места, а у него потолок 150, он будет брать. Он видит, как тот живет, он, а чем я хуже,
можно я
хочу
можно
жить.
Я
да,
сразу,
все, Павел, мы поняли.
Можно
да,
я сразу
Георгиевич,
вам
пожалуйста.
Отвечу? Значит, по поводу потолка. Алексей Миллер получает такие несусветные деньги, потому что у нас в парламенте нет оппозиции, и никто не ставит вопрос о том, почему начальник госкорпорации получает такие несусветные деньги. Второй, значит, по поводу эффективности чиновников, KPI. Им придумали вот эти коэффициенты, там, как он, показатели ключевой деятельности, да?
Ключевые
показатели эффективности. Они к чему приводят? Что они отчитываются по KPI, чиновник. Он говорит, вот смотрите, я придумал такую фиговую тучу инструкций, я придумал вот такую огромное количество ограничений для бизнеса, вот они теперь ходят ко мне лицензироваться, разрешаться и еще что-то делать, смотрите, какой у меня большой KPI. Значит, чем больше он будет бороться за KPI, тем больше он будет наседать на бизнес, придумывать всякие ограничения, формы отчетности, бумаг, и это все не будет работать. Значит, чем меньше он будет работать, чиновник, тем лучше будет для бизнеса, поэтому это все не работает.
Я просто хочу вернуться к тому, что данные поправки, которые Минюст анонсировал, они – это очень узкая проблема, и обсуждать ее в рамках проблемы всего антикоррупционного законодательства просто не имеет смысла, потому что это, в общем-то, требование профилактического характера. Вы тут говорите, что декриминализировать. Это не является уголовным деянием, чтобы его декриминализировать. За это предусмотрена административная ответственность, либо
Дин
увольнение по утрате доверия.
Растолкуйте, Христа ради, что имел в виду Минюст, когда сказал о том, что а иногда госслужащие нарушают антикоррупционный запрет из-за долгой и тяжелой болезни. Это как? Что имеется в виду?
Ну, может, они имели в виду то, что он просто не успел декларацию вовремя подготовить, там, не знаю, был прикован к постели, там, частично
может, он
парализован
ничего,
и так далее.
Не соображает ничего.
Просто, да, и при этом является, остается чиновник.
Я просто хочу сказать, что вот у вас есть дети, да, но вот завтра кто-нибудь из них может пойти работать на госслужбу. И в полный рост столкнется с этим проблемой. Это не какие-то там чиновники где-то там на Луне, которые вообще к нашей с вами жизни не имеют никакого отношения. Любой из наших родственников, там, детей, знакомых, может в любой момент оказаться на госслужбе.
Например, потому что... ну, в качестве кого?
В качестве сотрудника какого-нибудь министерства, какого-нибудь службы, агентства, контрольного органа. Угу. И столкнется с тем же самым. Я просто хочу сказать, что когда мы так жестокие, беспощадные, заурядные, говоря вот об этих лицах, мы должны понимать, что это не какая-то особая каста. Да, конечно, руководители госкорпорации – это вот совсем особая каста, и к нам 99,9 граждан России это не имеет вообще никакого отношения. Это люди, которые живут в другом измерении, и надо их из этого измерения, полностью с вами согласна, доставать, и все-таки, чтобы они жили по нашим земным законам. Что касается огромного количества государственных служащих, я считаю, что нам просто нужно не экстраполировать на них наше отношение к руководителям государственных корпораций, которые живут уже просто даже не при коммунизме, а просто в раю. Нам нужно просто реально посмотреть на реальные обстоятельства этих людей. Плохо. И говорить о том, что вообще все госслужащие, взяточники, ну, это просто смешно, потому что я работаю с огромным количеством госслужащих. При всем желании взятки взять негде, ни от кого, их полномочия вообще никак с этим не связаны.
Хорошо, давайте я зачитаю сообщение, что нам пишут. А что если, пишет наш радиослушатель, у меня на карте 84 рубля, моя жена не укажет их декларации, ее накажут?
Безусловно.
Ну, формально, да.
Так, далее Юрий написал, главное обстоятельство непреодолимой силы – это нежелание бороться с коррупцией, только конфискация и расстрел решат эту проблему.
Знаете, какое есть обстоятельство непреодолимой силы? Алчность непреодолимой силы. Вот это действительно вся проблема коррупции заключается в алчности непреодолимой силы.
Да,
вот... А эти требования, это требования профилактические, они не сведят то, что это требование применяется к государственным случаям, не свидетельствует о том, что они какие-то коррупционеры.
Хорошо, уходим на перерыв и потом предоставим слово нашей аудитории.
Радиорубка.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Радиорубка. Будет жарко.
Министерство юстиции разъяснили, за какие коррупционные действия можно не наказывать госслужащих. Ну, например, если у чиновника имеется конфликт интересов, но дело происходит в моногороде. Или сведения о доходах можно не предоставлять, если нет согласия бывшей супруги. Или сам чиновник надолго заболел. Вот такие примеры будут считаться законными обстоятельствами непреодолимой силы. Так можно ли в таком случае оправдывать нарушение антикоррупционного законодательства? Давайте я включу сейчас телефоны для голосования. Если вы считаете, что да, такие обстоятельства возможны и действительно очень заформализовано все вот это, то, что сейчас сопряжено с жизнью чиновников, и надо было немножечко подкорректировать, подправить. То есть, если вы считаете, что да, действительно можно в некоторых случаях оправдать действия чиновников, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, никаких таких, знаете ли, обстоятельств непреодолимой силы и прочего-прочего быть не может и не должно, если есть закон, его надо соблюдать, 637-65-19. 18, код Москвы 495, телефоны для голосования. Ну, а здесь в нашей студии помогают нам, секунду, поспорить и разобраться в том, что же за разъяснение Минюст поступило. Руководитель лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики Дина Крылова и журналист и политолог Георгий Бовт. И вот давайте мы сейчас, я вижу, что Дина Владимировна уже рвется в бой, дадим слово Сергею из Волгограда, он давно ждет, а потом
хорошо,
тогда
давайте
поговорим про тот самый конфликт интересов, а то как-то не очень понятно, что имеет в виду Минюст. Сергей, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Скажите, а вот мировоззренческая составляющая каждого гражданина Российской Федерации, которая определяет вообще стремление к доходу, получение денег любыми способами, это обстоятельство непреодолимой силы? И таким содержанием у нас вообще наполнен каждый человек?
Философский вопрос был задан. Спасибо, Сергей.
Вы хотите ответить на этот вопрос?
Ну, я не понял вопроса.
А я поняла. Можно я отвечу?
Давайте.
Дело в том, что есть такое понятие, которое очень активно используется при выработке мер антикоррупционной политики. И это стремление, ну, это экономическая категория, стремление экономических агентов к достижению своих целей любым способом. Это называется оппортунистическое поведение. И действительно, экономическая теория говорит о том, что если нет каких-то ограничений, контроля, механизмов ответственности, то любой участник договорных отношений будет просто стремиться максимизировать свой доход путем неисполнения взятых на себя обязательств. И вот такое оппортунистическое поведение, оно, в принципе, абсолютно характерно для любого человека, оно в натуре человеческой. Если нет ограничений собственных этических или ограничений, связанных там с нормами регуляторными, то, в принципе, большинство людей, не обладающих высокой этикой, будут вести себя вот таким образом. Поэтому, безусловно, должны быть ограничения как для простых граждан с целью препятствовать их оппортунистическому поведению и нарушать права других, пытаясь всеми возможными способами максимизировать свой доход. И то же самое касается чиновников. Поэтому то, о чем говорила наша замечательная ведущая, о том, что разрешить чиновникам не декларировать доходы супругов, потому что вот они отказываются в предразводном состоянии. Я считаю, что вообще пересмотр всех этих обязательных требований должен производиться исключительно с позиции коррупционных рисков. Вот если у человека осталось 30 рублей на счету, он их не указал, там коррупционные риски практически нулевые. Что значит, если счет, там через него можно провести операцию? Ну, провели операцию, на эти 30 рублей пошел, что-то в магазине купил очень дешевое. Дело же не в этом.
Простите,
дело
в том, что а самое когда риски большое. Начинаются?
Вот риски,
с какой
объясню,
суммы
объясню.
Они начинаются? Мне
дело не в суммах. Дело не в суммах. Дело в том, что есть гигантский коррупционный риск. Чиновникам запрещено заниматься коммерческой деятельностью. Поэтому у абсолютного большинства высокопоставленных должностных лиц, руководителей там, городов, регионов там, и так далее, огромное количество талантливейших жен, детей, близких родственников, которые, начиная с того момента, как он начинает занимать такой высокий пост, просто эти талантные из них рвутся так, что они начинают зарабатывать миллионы, а иногда и миллиарды. Поэтому дать возможность не декларировать супругам, детям, и вообще, мне кажется, есть ведь еще у нас такой коррупционный риск, что чиновники, особо не мучаясь своими несовершеннолетними детьми и супругами, просто записывают все на глубоких пенсионеров, родителей, на каких-то там племянников и так далее. То есть и здесь
Юрьевич,
очень просто.
Вопрос единственный. Вот я прям за вас его хочу задать. Скажите, пожалуйста, в таком случае, да, вот вы сейчас говорите, а в моногородах будет можно?
Нет,
а на
не
крайнем
будет
севере
можно.
Дело ну, как
в том,
нельзя,
что
если Кабанов это разъяснил
нет,
таким образом.
Нет, Кабанов про моногорода вообще ничего не говорил.
Говорил.
Я просто... Кабанов,
говорил.
Кабанов не говорил, это Минюст,
Минюст
говорил.
Написано,
я просто
что
хочу...
в малых населенных
да,
пунктах, там, где...
Малых,
мал, да,
да в малых населенных, потом будет в более крупных, это тоже не совсем крупные. Это делать категорически нельзя, потому что это содержит гигантский... То есть мы таким образом в моногородах создаем рассадники коррупции. Это делать нельзя. Если есть конфликт интересов, всегда можно... Есть способы урегулирования конфликта интересов. По конкретным сделкам просто решение принимает не данный чиновник, а эти полномочия делегируются кому-то другому. Есть там действительно mm-hmm. такая ситуация, что больше там нет специалистов и работает кто-то из его родственников. Это всегда можно преодолеть, но говорить о том, что мы не будем наказывать, и мы это разрешим, чтобы, ссылаясь на болезнь или на предразводную ситуацию, люди не декларируют свои доходы. Более того, я считаю, что эту норму по тому, чтобы вообще определять ближний круг, даже не просто того, кто у нас сейчас по закону обязан свои доходы декларировать в составе семьи. Это жены, мужья и несовершеннолетние дети. Вообще, а совершеннолетние как же? То есть, пожалуйста, записывай, бери любые взятки.
Ну, так, речь идет о том, что в законе прописаны формальные признаки.
Нет,
а
я просто что хочу сказать. Да. Вот, с точки зрения коррупционных рисков.
Суть в том, что конфликт интересов может быть происходить, если у вас записано на тещу, там, на бабку, на там, я не знаю, прабабку, нам и на совершеннолетнего сына. У нас есть крупные чиновники, у которых дети уже подросли и талантливые, там начинают в 20 с чем-то с небольшим лет владеть, ворочить банками и так далее. Там угу. Вот опять же недавно арестованный вчера этот сенатор. Он попал в Сенат 30 лет. Как? Он был совершеннолетний, он не подлежал, там его отец ничего не должен был декларировать, но там коррупция на коррупции, как посмотришь на эту
историю. Слушайте, а вам не страшно становится после вот этих поправок, что вот то, что является исключением, да, вот я очень внимательно слушаю Дину Владимировну.
Смотрите,
я просто не договорила до конца, что с этим делать. Извините, я просто договорю вот по поводу ближнего круга. Дело все в том, что не обязательно заставлять всех вообще родственников, какие у тебя вообще в принципе могут быть, заставлять что-то декларировать. Но просто если вдруг у 80-летней там, мамы появляется невероятная недвижимость, автопарк там, и так далее, нужно просто проверить источники дохода, чтобы эта 80-летняя бабушка объяснила, откуда она в свои 80 лет вдруг разжилась там несколькими сотнями миллионов там, ну или несколькими миллионами. И просто выяснить источник таких доходов, потому что она мама крупного госслужащего, который занимает такой пост, на котором можно очень хорошо обогатиться.
Хорошо, давайте послушаем. Да-да-да, пожалуйста, Георгий.
Так просто это такой вопрос, опять же, еще раз говорю, такой вопрос не решается в рамках бюрократии. Такой вопрос решается только политическими методами. Без политических методов, без политической конкуренции эти вопросы не решаемы. Минюст может написать еще 25 таких циркуляров, всего что угодно смягчить. Значит, по сути, ничего не меняется. Все, что было, по факту, они хотят просто формально узаконить. Так это и так уже все есть.
Ну что есть у нас?
Конфликт интересов есть.
Просто он привлекается.
Просто выборочно работает. Вот какой-то чиновник становится неугодным, против него используют этот закон, а против другого не используют. Опять же, тот же самый...
Ну так ты не нарушай.
Как они могут не нарушать, если на этом строятся вообще все их коррупционные доходы? Как они могут не нарушать?
Как они? Все воруют. Как?
Не все воруют все-таки.
Так все-таки подождите. Вот это то, что предлагает Минюст. Вот эти разъяснения. Они благо
суть
или зло? Я
не
понять
изменится.
Не могу.
Я с вами не согласна.
К воровству это не имеет никакого отношения. Здесь речь идет о том, чтобы общество получало достоверную информацию.
Подождите, а конфликт интересов – это не воровство?
Нет, конфликт интересов – это другая история. Я говорю про декларирование. Другая история – это конфликт интересов. Сейчас я вам расскажу про конфликт интересов. То, как раз о чем Георгий говорил, о выборочном применении ответственности за неурегулированный mm-hmm. конфликт интересов, это одна сторона. Вопрос, другая сторона, если нужно освободить место и чиновника просто уволить на его место, посадить кого-то своего. Очень часто вот это затевается вся эта грязная история и начинают придумывать конфликт интересов там, где его нет. То есть там, где он есть, если выборочное применение могут его просто рассматривать.
Пример придуманного конфликта приведите, пожалуйста.
Пожалуйста, я вам приведу пример. Давайте. Это тоже случай, который мы обсуждали на конференции. Вот у нас в сентябре была конференция, были у нас абсолютно, начиная с администрации президента, управление по вопросу противодействия коррупции, Генпрокуратура, Минтруд, Минэкт, ну, все были. И вот как раз выступал чиновник и рассказывал, что работали вместе, были рядовыми сотрудниками, брат женился на одной из сотрудниц, брат ее подруги. Потом они развелись, потом эта чиновница, чей брат женился, стала начальницей той, которая осталась там работать. И ей вменяют конфликт интересов через малолетнего племянника, который вообще ничем не управляет. Когда она только про это рассказала, я спрашиваю, а скажите, пожалуйста, а он что, какими-то ресурсами распоряжается? Она говорит, да нет, ему всего там он дошкольник. Понимаете? И вот когда надо человека убрать, начинают конфликт интересов через дошкольник, когда уже нет никаких вообще родственных
связей. У нас в правительстве работали муж и жена. И что, у них был конфликт интересов или нет?
Вот интересно. Голикова, да, тут шестилетний ребенок.
Голикова и Христенко, они работали
у
в одном правительстве.
Как мы понимаем, в Госдуме муж и жена были, которые были...
Нет, Госдума, они там были в разных партиях.
Да, так они в разных партиях были, конфликт интересов просто напрямую.
В Госдуме нет никаких разных партий, там одна и та же.
Хорошо, Юрий из Московской области давно ждет, давайте его послушаем. Меньше минуты остается. Юрий, пожалуйста, можно ли оправдать нарушение антикоррупционного законодательства, как вы считаете?
Добрый вечер. Я быстро. Георгий Георгиевич вот говорил о причинах То есть что надо сделать, мне кажется, еще надо добавить, должна быть политическая воля. К сожалению, у нас ее нету. А что касается Минюста, то здесь Минюст хочет, мне кажется, вытащить Улюкаева. И поэтому вот это...
Да
вот
нет, Улюкаева уже не вытащит. Улюкаева уже не вытащит.
Улюкаев сел не за то, что он требования нарушил к
там
отчетности.
Там прямая взятка была просто.
Ну, давайте я еще раз повторю, телефоны для голосования, поскольку они у нас открыты для ваших телефонных звонков, можно ли оправдать нарушение антикоррупционного законодательства? Да, можно. 637-65-19. Нет, нельзя. 637-65-18.
Радиорубка.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев. Поговорим о главных событиях в стране и в мире.
Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
Радиорубка. Будет жарко.
И Минюст разъяснил, и затем в Национальном антикоррупционном комитете привели некоторые примеры обстоятельств непреодолимой силы, при которых чиновники по объективным причинам не могут выполнить требования антикоррупционного законодательства. И вот, соответственно, вопрос, который мы сформулировали для нашей аудитории, звучит следующим образом. Можно ли оправдать нарушение антикоррупционного законодательства? Да, можно. Позвоните по телефону 637-65-19. Нет, нельзя. 637-65-18. Код Москвы 495. Ну и для того, чтобы послушать не только наших спорщиков, а сегодня в нашей студии журналист и политолог Георгий Бовт и руководитель лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики Дина Крылова. Мы еще подготовили мнение, ну, так скажем, тех людей, которые тоже внимательно следят за развитием этой темы. Вот, в частности, что сказал полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский.
Когда Минюст говорит о коррупционных правонарушениях, обратите внимание, не преступлениях, а правонарушениях, возникших в силу непреодолимой силы, речь не идет о взятке. Понятие непреодолимой силы есть и в Уголовном кодексе, и в Гражданском кодексе. Практика применения коррупционного законодательства показала, что иногда возникает формальное нарушение, по сути, реально нарушением не являющееся. Сотрудник Росреестра покупает квартиру, продекларировал, все нормально. При этом явно имеет место, явно формальное коррупционное правонарушение. Поскольку регистрация квартиры осуществляется Росреестром, то этот сотрудник, прежде чем покупать квартиру, должен был получить разрешение у начальника, поскольку у него формально есть конфликт интересов.
Да, ну вот такое мнение и вот такой комментарий полномочного представителя правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаила Борщевского.
Но, очень важный момент.
Хорошо,
очень важный, по поводу покупки квартиры. Должностное лицо декларирует покупку дома, ну, обычного загородного дома, не очень дорогого, а там отсутствует указание источника дохода. Он его купил на кредит. Ему вменяют незаконное обогащение, потому что, ну, там негде было указать, что он взял кредит и купил это на кредитные.
Ну, опять же, формализм, потому что надо смотреть по сути, как ему дали
вот,
кредит.
Вот, вы абсолютно...
Ему дали кредит...
Под залог собственной квартиры.
По блату там,
нет,
например.
Нет, просто кредит под залог недвижимости,
ну, под залог
он получил.
Недвижимости. Это одно дело. А другое дело, когда кто-то получает кредит в карманном банке, например. Такие истории,
ну, да,
тоже бывают.
И,
да, это нужно
и
смотреть
получают...
не по форме, а по сути.
А по сути берет кредит в крупном банке, участвует в госзакупках, не имея вообще никакой, так сказать, ни опыта, ни инфраструктурной базы.
И потом... Мы знаем одного бывшего вице-премьера, причем даже первого, который обогатился за счет того, что взял большой кредит и продал, там, газпромовские, по-моему, бумаги были, да? Купил и продал.
А другие истории мы тоже хорошо знаем. Про... Когда берут большие кредиты, участвуют в госзакупках, получают под себя гигантские рынки.
Да.
И потом реализуют на этих рынках, не имея вообще ничего.
Да.
Реализуют без все эти госконтракты за там, 20-30% полученных
эти
средств.
Эти люди до сих пор наверху, они руководят госкорпорациями.
Да, но я просто хочу напомнить, вот мы сейчас говорим, коррупция, 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 коррупция. Давайте вспомним опрос ВЦИОМ, который был проведен вот в прошлом году, когда спрашивали, какие наиболее коррумпированные сферы. Там отнюдь не говорили о каких-то там высших сферах. Там были медицина, ГИБДД, полиция, сфера ЖКХ, судебная система.
Это то, с чем то просто есть, обыватель вот, часто сказал. Вот. Он не каждый день ходит в Роснефть и в Газпром,
я
правильно?
Почему об этом говорю? Потому что когда Минюст разъясняет, что в принципе есть обстоятельства непреодолимой силы, то не думают о высшем эшелоне чиновников, а думают в первую очередь о тех, кто может вот так вот на местах начинать, ну так потихонечку, вот чуть-чуть послабее им будет, чуть получше им
еще
будет,
раз
чуть покомфортнее.
Говорю. Самое главное, все предложения, которые Минюст сформулирует и представит общественности, нужно рассмотреть с точки зрения, есть там коррупционные риски или нет. И те сферы, такие как конфликт интересов, такие как освобождение от обязанности декларирования под каким-то там причиной благозвучной. Вот это должно уйти,
Дин
потому
Владимир,
что это
Бога
огромные
ради. Для кого-то коррупционный риск – это миллиарды, а для обычного человека коррупционный риск – это тысячи рублей, которые с него могут под...
Требования должны быть универсальны, потому что если мы говорим о предотвращении коррупции на муниципальном уровне, то там, естественно, миллиарды... Хотя бы, что говорить,
нет,
сейчас
ну,
мы миллиардеров, уже коррупционеров
если,
ловят
если,
не
если говорить о требованиях
уровне.
Универсальных, то есть одно универсальное требование, которое у нас до сих пор не принято. Значит, во-первых, у нас не реализована, не ратифицирована борцами с коррупцией статья 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции.
Ну, де-факто она применяется, уже начала применяться.
Ну, де-факто она применяется
напомните,
так же,
что
так
за
же
статья.
Выборочно о том, что чиновник должен доказывать закон с происхождения его средств. Она применяется, но выборочно. У нас избирательное законодательство.
Вот это проблема.
Против этих
вот
и мы возбуждаем,
проблема.
А против этих не возбуждаем. А возбуждаем мы по политическому заказу. Вот. И второе, у нас нет закона о том, чтобы так сказать, доходы соответствовали расходам. У нас люди, работающие на госслужбе, спокойно декларируют миллиардные состояния, при том, что у них официальный доход там пара миллионов рублей, но он владеет там какими-то Бентли, там, яхтами.
Талантливые родственники,
да, и
как правило.
Вот и все.
И вот что
и
делать?
Это, и, этого, и этого нет. А Минюст занимается тем, что блох каких-то
но,
ловит.
Тем не менее, смотрите, вот сейчас, что называется, да, вы начали тему, продолжит ее первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который ну, в такой приватной беседе сказал, что для коррупционеров нужно не только смертную казнь ввести, но и хоронить их на отдельном кладбище, чтобы, да, когда родственники туда приходят, было понятно, кто пришел. Но, тем не менее, в комментариях в нашем эфире Александр Шерин был не столь кровожаден. Давайте послушаем.
Как правило, коррупции подвержены люди, находящиеся на определенных властных ступенях. Те люди, которые являются простыми гражданами, они, как правило, не подпадают под эти статьи. И, соответственно, когда кто-то печется о послаблении ответственности за коррупцию, мне кажется, что таким образом чиновники сами себя хотят немного оберечь, обезопасить от ответственности, которая должна наступать в случае, если человек замешан в коррупции. Коррупция – это когда человек ворует у собственного народа из общего, как говорится, котла. Потому что все откаты в взятки – это то, что наносит ущерб бюджету нашей страны, а, соответственно, гражданам. И поэтому пытаться как-то оправдать коррупционера и сделать более гуманным наказание для того, кто обворовывает и делает бедным свой народ, я считаю, это неэтично по отношению к людям, которые сегодня и так переживают не самые лучшие времена в нашей стране.
Ну вот, пожалуйста, такое мнение. Виталий из Саратова с нами. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот долго слушаю вас. Но я, как вот обычный обыватель, все-таки, как бы ни печально это ни звучало бы, у вас полгода назад был опрос, вы проводили тоже по голосованию, и 89% жителей нашей страны все-таки утвердительно сказали, что вводить смертную казнь. Так вот, поэтому, мне кажется, по другому вопросу, ну, не победить коррупцию, понимаете? Есть тем более примеры, Китай. Вот ввести смертную казнь, взять кулак в руки, да, набраться силы воли и провести референдум в стране. И поверьте, сразу ситуация изменится. Вот. А я вот почему-то вспоминаю фильм «Место встречи изменить нельзя», где Жиглов сказал: «Вор должен сидеть в тюрьме, и неважно, каким способом я его туда посажу». Понимаете?
Ну,
вот
понятно.
Этим все сказано. Человек проявил силу воли, подкинул кошелек. Какая кому разница? Но он сделал благое дело, он посадил вора в тюрьму.
Ну, вот если да. Есть прописаны такие правила, которые, вот как считает Дина Владимировна, просто невозможно не нарушать. Вот что в этой ситуации делать будем?
Ну вот смотрите, вот я налогоплательщик, да, я официально работаю, плачу налоги в государство, там многодетный отец и так далее, и так далее. Вот. Вот я не отчитался вовремя по декларации, мне штраф 1000 рублей. Так вы, вот. Так вы, чиновники, вы вот. В первую очередь должны от и до соблюдать любую букву закона.
А вы все налоги платите?
Обязательно плачу все налоги, я строитель, и больше того скажу, вот в Саратове.
А вам что, строителю налом не платят, что ли?
Платят.
Ну, вот и что вы потом, как этот вынал потом декларируете, интересно?
Вам
заплатили там 10 тысяч рублей налом. Как вы его декларируете? Какое основание платежа? Вы в налоговую что вносите-то? Ну, что вы рассказываете сказки-то? Не надо.
Я ежеквартально отчитываю в пенсионный фонд.
Пенсионный фонд вы по налу не отчитываетесь. Вы можете меня вообще проклясть. Вы не можете просто отчитаться по налу. Там формы такой нет в налоговой декларации, что вы получили наличными 10 тысяч и за них отчитались. Ну, что вы дурите людей? Зачем вы это рассказываете?
Так, ну давайте я зачитаю сообщение.
Я не буду отчитываться тоже. Я вам тоже скажу из солидарности.
Так, это не относится к нашему эфиру, Георгий Георгиевич, налом у нас деньги не получают. Просто на всякий случай. Да, ты сейчас подумай, что я тут конверт под столом подсовываю.
Нет, это когда Георгий Георгиевич просто шабашит где-то, кому-то что-то построит, и ему 10 тысяч налом дает.
Не, ну хорошо, я не знаю. Ну вот я там в 90-е годы работал частным извозом в начале 90-х. Я же не платил с этого налоги.
Сейчас не 90-е, можно вот раз минуту у нас осталось еще раз. Надо очень внимательно пересматривать те предложения, которые конкретные предложения, которые внесет Минюст, чтобы не получилось так, что для благих целей это все задумывалось, для того, чтобы убрать действительно формальные, не содержащие вообще никаких коррупционных рисков требования. И чтобы не получилось, что предприимчивые чиновники подсуетились и впихнули туда освобождение от тех норм, которые содержат самые серьезные гигантские коррупционные риски.
Так, ну давайте все-таки посмотрим, что сказала наша аудитория. Можно ли, как считают наши радиослушатели, оправдать нарушение антикоррупционного закона. 87% сказали «нет, нельзя ни в коем случае». Благодарим Дина Крылова, Георгий Бовт. Сегодня были в «Радиорубке».
Радиорубка.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».